Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода сейчас прозвучит программа «Час прессы спорт», как всегда по субботам. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Сразу начнем с того, что Олег Винокуров познакомит вас с новостями.
Начнем же новости с футбола. В Австрии завершился чемпионат Европы для игроков не старше 19 лет. В финальном матче встретили сборные Испании и Греции. Прошел этот матч в Линце и принес победу команде Испании 1-0. Таким образом, испанцы сделали своеобразный дубль, поскольку три подряд прошло чемпионата Европы юношеско-юниорско-молодежных. И вот в двух из них первенствовала сборная Испании. Ранее 17-летние испанцы выиграли в своем возрасте. Ну, а во Франции продолжается многодневная велогонка Тур де Франс. 18-й этап ее прошел. Был он равнинным. Победил здесь француз Санди Касар из команды Франсес Дежо. А в общем зачете продолжает лидировать испанец Альберто Контадор из команды Discovery. На 1 минуту 50 секунд отстает от него Кэдл Эванс, австралиец из Predictor Lotto, и 2 минуты 49 секунд составляет отставание американца Леви Лайфаймера, другого представителя Discovery. Ну и все должно уже окончательно стать понятным сегодня после гонки с раздельного старта. Тем временем юные волейболистки в возрасте до 20 лет завершили чемпионат мира свой, который проходил в Таиланде. В финале встретили сборные Бразилии и Китая и со счетом 3-1 победили бразильянки. Обладателями бронзовых наград стали волейболистки Японии, победившие американок 3-2. Несколько теннисных турниров проходят в эти дни. Ну вот, сосредоточим свое внимание на трех из них. В Стэнфорде, это США, в полуфинал вышла Анна Чеквитадзе. Россиянка победила Катарину Сребодник из Словении. И теперь в полуфинале сыграет со словачкой Даниэлой Гантуховой, которая взяла верх над Ольгой Говорцовой из Белоруссии. А вторую полуфинальную пару составили Саня Мирза, индианка, победившая Патти Шмидер из Швейцарии, и австрийка Сибилла Баммер, которая взяла верх над американкой Лилией Остерло. А вот в Индианаполисе, это тоже США, понятно, там играют мужчины, вчера удалось провести только 2 четвертьфинальных поединка. Американец Энди Роддик выиграл у Хьюн Тай Ли из Южной Кореи, а канадец Франк Данцевич взял верх над Игорем Куницыным, россиянином. Ну вот сегодня 2 других четвертьфинала будут сыграны. Дмитрий Турсунов будет встречаться с японцем Кей Нисикори, и второй четвертьфинал чисто американский, Джеймс Блейк против Сэма Куэри. Ну и, наконец, турнир в Китцбюэле в Австрии. Там четверку сильнейших составили, четверку полуфиналистов, 2 аргентинца, Хуан Монако и Агустин Кальери, испанец Фернандо Вердаско и итальянец Патита Стараче.
На этом новости, видите, их не так много, завершены, но сегодня, как всегда, в уикенд будет масса новостей, а на волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы спорт». Телефон прямого эфира, как всегда, постоянный 8 800 222-12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Это бесплатно только для жителей этих городов. И вы можете посылать смс-сообщение, думаю, что не бесплатно, на номер плюс 7-903-743-2801. Не бесплатно, да, это?
Ну, в зависимости от тарифов, которые люди пользуются мобильным телефоном, там разные тарифы, для кого-то бывает это и бесплатно.
Понятно. Мы рады будем услышать ваши соображения по поводу событий минувшей недели. У меня соображение одно, оно, боюсь, что становится все постоянным, все более постоянным. Когда просматриваешь газеты, а я занимался этим довольно долго, вчера и сегодня, вот такая целая пачка газет передо мной лежит, и прям как-то хочется развести руками, потому что о спорте, как о таковом, о его технической, тактической, стратегической, психологической и прочей составляющей ничего в газетах нет. Только скандалы, скандалы, шумихи, покупки, продажи, судейские скандалы, допинговые скандалы и прочее, прочее, прочее. И когда вот с таким сталкиваешься, может быть, потому что на протяжении очень многих лет спортивная журналистика была несколько иной, поскольку она была, как бы сказать, содержательной, она была довольно-таки, ну, как бы размышлительной, аналитической, публицистической, то сейчас такое впечатление, что просто сплошная желтая пресса кругом, и одно с другим никак не вяжется. С одной стороны, пишут, что российский, например, футбольный арбитр собирается объявить забастовку, потому что приглашают иностранных арбитров судить матчи. С другой стороны, скандалы после каждого матча, на этой неделе очередные были, после матча «Локомотив-Рубин», например, «Рубин-Локомотив», точнее, поскольку в Казани играли. Затем тут читаешь интервью президента в газете «Газета», президента коллегии футбольных арбитров Сергея Зуева. У него вообще все прекрасно, все благополучно. Он задает заголовок даже такой, задает корреспондент вопрос, что вы имеете в виду под словом «шумиха». А шум идет такой, что уже, как сказать, в ушах звенит. Но, по-моему, кто-то позвонил нам.
Да, позвонил нам Александр из Москвы.
Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Ну, Александр, вы выключите приемник.
Алло.
И разговаривайте с нами тогда.
Ну, выключите приемник и говорите, мы же вас слышим.
Александр. Алло.
Ну, говорите.
Ну, ладно. Не слышно было, извините.
Да.
Здравствуйте. Вот вопрос у меня такой. Вот сейчас это на Белогонках скандал очередной с допингом с казахской командой, и не только.
Да.
Но вот в связи с этим у меня есть предложение. Да. Может быть, стоит все чемпионаты, а также и Олимпийские игры разделить официально на две части. Одну для употребляющих допинг, и другую для неупотребляющих. Причем вторую, но там наказания должны быть не дисквалификация, а уже серьезная посадка, так, чтобы не было желания рисковать, и люди сразу шли в первые. И выдумать, соответственно, награды для первой части. Есть же, например, в «Формуле-1» кубок конструкторов, а там будет кубок химиков, скажем.
Понятно, Александр. Юмор ваш оценили, а вот что касается наказаний, то как раз вот сейчас в Дании принято решение на государственном уровне, что тюрьмой будут наказываться спортсмены, употребляющие допинг. До сего момента там, в Дании, в частности, сажали в тюрьму тех, кто распространял эти средства. Их приравнивали к наркотикам, и вот тех, кто распространял, ну, торговал и другим способом распространял допинговые всякие препараты, им уголовное наказание было предусмотрено, их сажали в тюрьму. Теперь вот датчане постановили после вот истории с Расмусом, хотя он как раз допинг и не принимал.
Он не увлечен, по крайней мере,
да, не увлечен. Да. Между прочим, что касается Расмусена, то 14 раз у него брали пробы на допинг, и ни разу не попался он. Но...
Два раза не взяли.
И вот это вот подозрение, что не взяли. Ну, там вообще какая-то такая действительно история странная, но борьба за дисциплину должна вестись, потому что профессиональные спортсмены должны сдавать вот пробы на допинг в любое время, не только во время соревнований. Я вижу, что у нас есть еще один звонок, но давайте мы сейчас буквально на полминуты прервемся. Ну, тогда не будем прерываться.
Не будем прерываться, послушаем Сергея из Петербурга.
Здравствуйте, дорогие. Всем здоровья, всем обслуживающему персоналу, всего-всего-всего. Я вот что хотел сказать-то. То есть тенденция понятна. Как «Спартак» рвал «Зенит», так, похоже, он и будет его рвать. Вот. Да. А вот Аршавин с этим голом, я вот так и не понял, насколько справедливо. Мне кажется, вроде как бы справедливо. Но вот я Уткина слушал, он вроде тоже склоняется и туда, и сюда. Прокомментируйте с этим голом, когда он на Плетикос и выбил его.
Ну,
и если возможно, когда Баженов, как мужчина, должен был судье просто сказать, что вот он забил рукой.
Да,
почему вот такая ситуация происходит? Прокомментируйте,
пожалуйста. Вот с последним случаем можем прокомментировать. Когда это произошло, я еще подумал, что вот как жаль, что на поле нет многолетнего капитана «Спартака» Игоря Нетта, который тут же, конечно, сказал бы судье, вот Егор Титов же видел, и после матча говорил, да, безусловно, рукой, но так надо было тогда сразу это сказать арбитру, это тогда бы был действительно настоящий фейерплей. Что касается, и так поступил, кстати, Игорь Нетта, и не где-нибудь, а на чемпионате мира в Чили, когда сборная СССР играла с командой Уругвая, и мяч в сетку не попал, а судье показалось, что попал после удара Численко. Нетто сразу спросил Численко и сказал судье и так далее.
Ну, ну и есть и противоположные примеры из тех же времен, помнишь, вот Муслаченко.
Да, там мяч явно прошел ворота, а Муслаченко сделал вид, что судья не заметил. В общем, примеры бывают разные, но вот... Что касается гола Аршавина, вот здесь по правилам ситуация такая, что если вратарь держит мяч в руках, то выбивать нельзя. Ну, то ли Притикос этот не очень твердо его держал, то ли на какое-то мгновение выпустил. Но у меня было полное ощущение, что засчитывать такой гол нельзя, потому что игрок явно шел на держащего в руках мяч вратаря, еще к тому же, по-моему, с прямой ногой.
Нет, вот дело в том, что я читал в одной из газет, по-моему, в «Спорт-экспрессе» комментарий на этот счет. И вспомнил сразу там, в связи с этим комментарием, вспоминался такой эпизод, давно-давно, уже не помню, кто там с кем играл, Арарат играл где-то в Еврокубках, и там нападающий Арарата рукой снял, вратарь просто держал как бы мяч на ладони.
Нет, я помню этот случай, не рукой, а головой.
Ну, голову, я имею в виду с руки вратаря, естественно, я оговорился. Он держал на руке, он головой сорвал, снял мяч, в принципе, вратаря даже не коснулся. Но теперь даже так нельзя делать, потому что вообще, если вратарь касается мяча, рукой, да, то уже все, мяч трогать нельзя, независимо, держит он его плотно, неплотно, да, одним пальцем или десятью, то есть в любом случае это совершенно однозначно был ошибочный момент, ну просто, видимо, если судья касался, просто не в ту сторону смотрел.
А вот этот эпизод, когда игрок Арарата, это, по-моему, играли с англичанами, кажется.
Ну, это уж я не помню.
Да, но мне, а засчитали тот гол, как они пишут? Потому что я вот не помню, мне кажется, что тогда тоже не засчитали.
Нет, я не помню, они про это не пишут, а я просто вспомнил сейчас.
А, я думал, что этот случай описывался.
Нет, он не описывался. Там просто комментарий опять того же Зуева, там, или Спирина, по-моему. Комментарий Спирина, где говорится, что...
Сергей, да. Сергей, ну вот видите, что получается? Мы ведь сейчас вот про матч «Спартак-Зенит» и опять обсуждаем вот это, а не тактическую расстановку, не игру там в обороне там, и так далее. Вот все, к сожалению, сейчас пришло к этому. Ну, Сергей, я думаю, что мы ответили на оба как бы вопроса вами заданных.
И звонит нам Юрий Васильевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Вы знаете, тот, я вот слышу вас, тот гол Арарату засчитали.
Засчитали? Я просто не помню.
Я очень удивился, потому что сколько приходилось играть в футбол, никогда в жизни, так сказать, судья не засчитывал мяч, который выбивали из рук вратаря. Да. Вот я хотел вот что сказать. Вот да. Матч ЦСКА «Локомотив», да? Так. Вот за три человека стояли вокруг Вагнера. Зачем надо было делать искусственный офсайд? Они же разучили играть персонально.
Вот.
Зачем это все нужно? Ну, это же тренер должен это учить. Ну, как это вот? Потом это все на усмотрение судьи. То ли он так линию посмотрел этого офсайда, то ли не так. Ну, это в итоге «Локомотив» и проиграл, сделал свою ошибку. У меня вот какой вопрос.
Да.
Я читал, что матч, что стадион «Спартак» начали вроде бы строить, и потом больше ни одного слова об этом нету. Вы не могли бы, так сказать, в ближайшей передаче или сейчас сказать, строить ее все-таки или нет?
Юрий Васильевич, еще пока не строят. Пока заложили камень. Ну, это на эту тему уже столько и в наших передачах, и слушатели шутили, и в нашем программе «Прессинг» рассказывал об этом Роберт Воскиричан, об экономической всей стороне этого стадиона, что все сейчас как бы почему-то застряло, и там пытаются теперь, они думают о том, чтобы увеличить количество посадочных мест, но не настолько, насколько хотелось бы, а там, в общем, не 30 тысяч, а хотели же все 40 или 50, но вроде согласились, что 35. Но вы понимаете, что когда такое происходит, то значит, соответственно, надо же проекты там пересматривать. Это всякие ведь инженерные решения, несколько другие, в зависимости от вместимости стадиона. Так что его не строят. А вот искусственный офсайд – это очень интересная тема, которую вы затронули, потому что она действительно имеет отношение к тактике игры. И вот когда-то бельгийцы в совершенстве владели вот этим мастерством создания искусственного офсайда. Обсуждалась эта тактическая ситуация даже и где-то с моральной стороны. Но вы правы абсолютно в том, что если уж ты его делаешь, то ты идешь на большой риск, а учитывая качество судейства в российском чемпионате, то на риск ты идешь огромный. А при этом вы тоже правильно подметили, что если делать ставку только на искусственный офсайд, то, конечно, тогда в единоборствах ты никогда не научишься правильно отбирать мяч, техничный. А это сейчас огромная проблема. И вы это же видите, что в абсолютном большинстве клубов премьер-лиги защитники иностранцы. Очень мало россиян вообще. И поэтому сборная-то проблема для Гуса Хиддинка. Защитников там, по-моему, 4-5 уже не знает, где взять.
Эмиль Викторович из Москвы на связи у нас.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте,
Эмиль. У меня два вопросика, причем первый, так сказать, литературно-риторический, а второй вытекает из первого. Так вот, первое, какое милое у нас тысячелетие на дворе? Да. И теперь второй вопрос. Да. Не кажется ли вам все-таки, что матч «Спартак-Зенит» лишний раз подтверждает мое мнение, что необходимо в футбол внедрять технику, так же, как в хоккей. Иначе будут эти безобразные ошибки, от которых уже все мы, так сказать, болельщики, плачем. Благодарю вас.
Эмиль Викторович, ну мы же с вами уже когда-то согласились, что никак не помешало бы ввести технические новинки. Весь вопрос в том, что ни вы, ни мы решение принять не можем, потому что стоят эти технические новинки огромных денег и так далее, и прочее, и прочее, и прочее. И не все в Международном совете по правилам согласны с тем, что надо технические новинки применять. Они считают, что просто надо судить лучше, вот и все. Но это же тоже такая точка зрения имеет право на жизнь. Ну какая должна была быть техническая новинка, если все видят, что Баженов сыграл рукой? Или все видят, что мяч в руках у Плетикоса? Ну какая тут нужна техническая новинка? Техническая новинка, в кавычках, должна была заключаться в том, что судью Гончара, который плохо просто судит, имел массу замечаний и так далее. Нельзя было по настоянию одной из этих команд назначать судить такой матч. Одна команда настояла, вот и пожалуйста. А другая хотела, чтобы был иностранный арбитр. Ну, я думаю, что вы легко догадаетесь, какая чего команда хотела. Ну, вот это просто... Вы правы, Эмиль Викторович, в чем-то вы правы, но не в данном конкретном случае, когда совершенно очевидно. Ну, как, я не знаю, даже очевидно, что Быстров нырок совершал. Мне, например, очевидно, что не было там, ну, может быть, сомнительно, но, в общем, очень сомнительный пенальти был назначен. Спартак играл лучше, должен был выиграть 1-0, и все было бы хорошо при нормальном арбитре, потому что один единственный гол был забит красиво и здорово.
Да, а теперь у нас Артур на связи из Петербурга.
Доброе утро, уважаемый.
Доброе Олег, утро, Артур.
Валерий, очень приятно быть снова с вами.
Нам тоже с вами приятно быть.
У меня, в общем-то, вопросы как раз связанные с той темой, которую вы сегодня очень подняли, очень важная тема, о том, что мало стало аналитических, мало стало чисто футбольных каких-то рассуждений. Вот в газетах и на радио. Это действительно очень важно, и этого не хватает. И мне тоже этого не хватает.
Артур, ну даже не только футбольных. Ведь то же самое. Я пытался найти какую-нибудь статью про баскетбол аналитическую, там про легкую атлетику. Ничего этого нет. Да? Простите, что перебил.
Скажем так, это следствие того, что из спорта пытаются сделать в большей степени шоу-бизнес. Ну и, соответственно, обслуживают журналисты его как шоу-бизнес, а не как спорт. Ну вот, вопрос, собственно, естественно, к вам, Валерий, поскольку вы смотрите футбол, наверное, годов так с 40-х, с 50-х, пишете о нем, наверное, с 60-х.
Примерно,
и вот
да.
Такие у меня вопросы.
Да.
Значит, первый, вот меня, честно говоря, очень сильно раздражает по сравнению даже с теми временами, которые я застал, то, что тренеры теперь словно тигры в клетке мечутся в технической зоне, постоянно что-то кричат, что-то машут руками и так далее. То есть, если я вспоминаю в этой связи, скажем, Лобановского, который тихо сидел так, покачиваясь на скамейке.
Качался, да, как
или
маятник.
Брестского, который вообще на трибуне смотрел. Ну, вообще, в 70-е, 80-е годы, которые, скажем, я застал, ничего подобного не было. Не нужно было вводить никаких технических зон для тренеров. Тренеры спокойно достаточно как-то руководили игрой и не кричали.
Совершенно
верно. И не подбадривали игроков. И сразу тогда второй вопрос, чтобы дать вам возможность уже ответить, может быть, развернуто.
Да.
Вот были очень серьезные дискуссии на тему, даже я пытался в свое время, когда я еще заходил на форум Уткина, это было давно, я потом его покинул по причинам его хамства, скажем так, даже не в отношении ко мне, но это другая история.
Понятно.
Ну, понятно. Вопрос меня волновал такой, скажем так, скорость, прессинг в игре, скажем так, очень сильно изменились, скажем, с 60-х годов и в сегодняшний день. Скажем, я не могу говорить о 60-х годах, потому что я не видел этот футбол вживую, я могу говорить только о хронике. Скажем, я видел в хронике момент, скажем, когда на чемпионате мира 66-го года Бобби Чарлинтон забивал гол из-за штрафной. Там все игроки, скажем так, медленно так пятились к воротам, он весьма не спеша продвигался из центральной зоны ближе к воротам, к радиусу штрафной. И бил спокойненько, никто его не накрывал, никто его не прессинговал. И, в общем, я так, как смотря вот такие фрагменты, я подумал, что игра была такая, что не было ни свойственного сейчас прессинга, ни...
Понял, Артур, понял вот ваш таких... вопрос. Ну, давайте тогда сейчас я попробую ответить, потому что осталось нам полторы минуты до перерыва. Я довольно быстро отвечу на ваши оба вопроса. Что касается тренеров, совершенно другая была культура. Вообще тренерам в голову не приходило выскакивать, кричать, руками размахивать, что там ушел мяч в аут или не ушел и так далее. Тренеры были культурными людьми. Сейчас это, увы, далеко не так. Но если вы посмотрите на разных западных стадионах, то крайне редко тренеры ведут себя так, как постоянно ведут себя российские тренеры. Там тоже, как, что называется, как это, не без греха, да?
Ну, естественно, всякое бывает.
Всякое бывает. Бывает, что и тоже там кто-то возмущается, но крайне редко. Во-первых, они еще находятся очень близко друг от друга. По ходу матча обмениваются мнениями, что меня, например, очень изумляет и умиляет. Иногда даже руку друг другу пожмут. В общем, это вопрос культуры. Что касается игры, прессинг и скорость всегда были, и они всегда так сказать, соответствовали духу времени. То, что сейчас игра стала значительно плотнее и, может быть, скоростнее, если можно так сказать, то это факт. Просто больше единоборств, больше движения, больше плотность игры. Но когда вот тот эпизод этого матча с Уругваем, Бобби Чарльтон, вы, конечно, видели, да? Или с Уругваем, по-моему, или с Мексикой. Ну, не помню, с Мексикой, кажется. Но, да, с Мексикой, по-моему, да. Вот. Но там была так разыграна комбинация, что его просто освободили от защитников. А тогда прессинг тоже был и скорость тоже была. Артур, вам я ответил, мы сейчас прервемся. Я только напомню всем, что обязательно не пропустите сегодня программу «Ваше здоровье». Как всегда, спорт и здоровье идут в ногу. В час дня будет программа о здоровье. А нашу программу мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Проститься с ним пришли десятки людей. В городе Верхняя Пышма Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию увеличилось до 85. Семеро заболевших находятся в реанимации. До этого сообщалось, что 3 пациента скончались. В Ингушетии ведутся поиски людей, обстрелявших накануне в городе Магас управление ФСБ и администрацию президента республики. При обстреле погиб военнослужащий, еще один был ранен. На территории бывшего лагеря ГУЛАГа Пермь-36 открывается международный форум «Пилорама-2007». На нем будут присутствовать Верховный комиссар ООН по правам человека Томас Хаммерберг и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Москва прощается сегодня со знаменитой актрисой кино Лидией Николаевной Смирновой. Лидия Смирнова дебютировала в фильме «Моя любовь» в 1940 году и сыграла почти в 60 картинах. Власти Пакистана закрыли на неопределенный срок доступ в Красную мечеть Исламабада. Сотни полицейских оцепили комплекс. Решение принято на следующий день после теракта, совершенного около мечети смертником, жертвами которого стали 15 человек, в том числе 8 полицейских. В Афганистане талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, вновь продлили срок ультиматума властям. В правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, считают, что между похитителями возникли разногласия. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объявил в Вашингтоне о готовности Белграда возобновить переговоры о будущем Косово. Еремич подчеркнул, что Сербия готова предложить косовским албанцам самое широкое самоуправление.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час пресс и спорт», которую ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров. И поскольку ждал у нас долго слушатель...
Да, Семен Михайлович из Петербурга ждал уже на протяжении всего выпуска новостей, так что даем ему слово.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте, Семен Михайлович!
Знаю вас с 60-х годов, когда вы еще вели по телевизору викторину, какой ногой забил Пеле или был ли пенальти в этом матче. Помните, конечно, да?
Ну, да, это было очень давно, да.
Да, было очень давно. Сам я болельщик «Зенита» 46-го года.
Так.
Первое, что я хочу сказать, что сейчас многие болельщики, ну, некоторая часть, отвернулись из «Зенита» из-за адвоката, потому что он наступил на горло песни «Зенита». «Зенит» всегда же выступал шашки наголо и вперед. Да. Даже когда он проигрывал, болельщики вывешивали баннер «Благодарим за игру», правильно?
Было.
А теперь я хочу другое сказать. О безграмотности наших ведущих по телевидению спортивных. Например, Розанов говорит, усиляет, продляет. Этот Казаков то же самое говорит, Никонов говорит то же самое, Выборнов, Гинер и Газаев говорят «ихний» и «онный». А особенно эти... Евсеев и Лоськов.
Ну, тут и... не надо сейчас цитировать в эфире Евсеева особенно.
Да, и...
Не надо.
Я не цитирую, конечно, что
вы. Я думаю, мало ли, вдруг вы сейчас начнете цитировать его кардиффские тезисы.
А особенно Казаков. Ну, продляет, усиляет, это само собой. Но он со своей философией игры совсем не дает... своим соведущим слово сказать. И такое наукообразное мышление у него, что просто диву даешься. Я помню, как вел передачи, вы, конечно, помните, Лев Филатов, помните?
Ну, естественно.
Вот, это же был образец, по-моему.
Семен Михайлович, ну, понимаете, в чем дело? Ну, что дело? Ну, вот это все одно к одному. Вот то, что я Артуру говорил о тренерах, о культуре их поведения, то же самое можно сказать о культуре ведения репортажей нынешними. Вы еще такие самые мягкие, по-моему, их неграмотности привели. Там такое вообще творится в эфире. Но еще... плюс еще полное непонимание игры. Естественно, оно было и у Льва Филатова, и у Аркадия Галинского, и у Николая Озерова, ну, у Евгения Майорова. Ну, много можно вспоминать. Виктора Набутова, вот, вашего...
Земляка.
Земляка, да. Ну, это вообще прекрасно.
Ну, а что же вот интересно, с чего начал Семен Михайлович? Действительно, что, питерские болельщики отвернулись от «Зенита»?
Ну, как-то, это как-то даже странно. Ну, понимаете, да, вот что касается работы адвоката. Ну, когда перед тренером ставится задача, во что бы то ни стало занять там первое и, так сказать, в крайнем случае второе место, ну, конечно, ему тут не до шашки наголо. Да, Семен Михайлович? Ну, с другой стороны, «Зенит» иногда играет очень интересно. Только вот почему-то... Вот это у меня тоже загадка, и мне непонятно в данном случае позиция адвоката. Почему «Зенит» никак не может показать хорошую игру в матчах с основными конкурентами? Вот это удивительно.
Это конечно... до адвоката еще началось, это же уже много лет длится.
Да, но все-таки
как бы такой... хорошо не играл «Зенит».
Да, вот. Такой опытный тренер... Вот... Кажется мне, что тут что-то, в общем, ну, я не знаю, что-то можно сделать. Я при этом должен вам сказать, Семен Михайлович, что я не считаю провальными матчи «Зенита», когда он играет на искусственном поле. Но это просто для этой команды явно, что поле не годится. Ну, и как еще для некоторых других команд. Поэтому тут уже ничего не скажешь. Ну... Насчет вот отвернулись ли болельщики, такого впечатления у меня, например, нет. Мне кажется, что наоборот так яростно и хорошо поддерживают в самые даже трудные времена «Зенита» и его болельщики. Кто-то еще у нас на линии?
Анатолий Викторович из Подмосковья.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий Викторович.
Приятно вас слышать. У меня два маленьких вопросика и два мнения, если позволите.
Конечно.
Значит, первый вопрос. Проверяют ли наших футболистов на допинг?
Иногда.
Иногда, да?
Да. Ну, потом скрывают все это.
Так. Так, второй вопрос. А что вы думаете о совмещении должностей в нашем футболе? Вот, допустим, Мутко может сказать Совете Федерации, что ему надо ехать в футбольный союз. А в футбольном союзе скажет, что ему нужно ехать в федерацию.
А сам на чердак и учиться, что ли?
А сам поехал в сауну.
Понятно. Ну, понятно, в чем дело, Анатолий Ильич. Видимо, его, так сказать, роль в Совете Федерации не столь велика, что он может попутно еще и возглавлять такую гигантскую организацию, как Российский Футбольный Союз. Но, между прочим, там меня многое удивляет. Там президент этого мини-футбольного клуба «Динамо» Константин Еременко или Валерий Гладиль, это футболистов называют, они тоже почему-то члены Совета Федерации от самых разных областей. Сейчас еще вот Дмитрий Оленичев. Ну, мы это уже все проходили. Анатолий Ильич, еще у вас два каких-то вопроса?
По поводу Арарата. Там ситуация такая была. Вратарь, английский вратарь, держал мяч под правой рукой, под мышкой, а левой... Алло.
Да-да-да.
А левой рукой, ну, выгонял своих игроков в поле.
Под мышкой? Казалось, что на ладони.
Нет, под мышкой. А-а-а. И, значит, набежавший армянский игрок, он просто головой выбил, и мяч попал в ворота. А поскольку все это было в штрафной площадке, то засчитали, что армянский игрок не задел английского вратаря. Поэтому гол засчитали.
А засчитали гол?
Да.
А перед этим вот нам...
Засчитали абсолютно.
Засчитали? Да. Вот мне тоже казалось, что не на ладони. Вот,
в общем... Да.
Ну, вот видите, значит, все-таки в одном я хоть оказался прав, что это с английской командой играли. Понятно, Анатолий Ильич, спасибо. И еще у вас какое-то что-то, да, хотели?
Просто эта тема старая по поводу МОКа и организации Олимпиады в Сочи. Дело в том, что вот сейчас вот информация поступает, МОК ожидал 3, максимум 5 миллиардов долларов на проведение зимней Олимпиады с нашей стороны. Да. А вот 12 миллиардов для него было, ну, скажем так, приятным сюрпризом. Угу. Такими деньгами можно организовать, ну, 2, ну, если изловчиться, то и 3 Олимпиады.
И да. Таким
образом мы и купили МОК.
Ну да, но если, видите, если Лондон на летнюю тратит 9...
Не, ну это сначала это было там 4 с небольшим.
Понятно.
Ну пусть 5.
Ну вот что касается Олимпиады, Анатолий Ильич, если уж вы затронули эту тему, я с другой стороны сейчас. Две публикации в последнее время меня поразили вот как раз касательно... этой Олимпиады сочинской, причем даже можно не говорить в каких газетах, потому что во всех газетах и на всех сайтах прошли эти две информации. Первая — это Светлана Журова, замечательная российская спортсменка, конькобежка. Она сейчас еще к тому же член законодательного собрания Санкт-Петербурга. И вот она, размышляя о том, что Петербург хочет получить Олимпиаду 2016-го, да? Нет, 18-го. Летнюю Олимпиаду. Значит, ну, в общем, 16-го, значит, да, года, да? 16-го. Вот она, размышляя об этом, говорила там о шансах, может быть, надо не в 16-м году выдвигаться, а в 20-м или 24-м. И попутно она вдруг сказала, что у нее есть какое-то такое предчувствие, что Сочи может в любой момент лишиться права на проведение Олимпиады. Она как-то не раскрывала это свою, так сказать, точку зрения, не развивала, и вот меня это почему-то очень заинтересовало, потому что действительно ведь много есть поводов, по которым Олимпиаду могут перенести. Там неготовность и так далее, и прочее, и прочее. А теперь второе сообщение тоже во всех газетах и на всех сайтах. Это... как это, спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе вдруг заявила, что без согласия Грузии, если будет использоваться территория Абхазии для подготовки Олимпиады, то может произойти такая же история, как в 80-м году, и Грузия будет очень активно протестовать и так далее. Ну, тут действительно странно, потому что это же как бы на чужой территории ты будешь готовить свою Олимпиаду. А почему она это заявила, Нино Бурджанадзе? Потому что вице-премьер России Александр Жуков заявил о том, что предполагается активно использовать там площадки там и так далее, строительные в Абхазии и тому подобное. Ну, в общем, я просто сейчас в данном случае никак не комментирую это, никак даже не анализирую, а просто просто информирую тех, кто, может быть, это пропустил.
Нет, но это на самом деле было бы нормально, там просто взаимоотношения Грузии с Абхазией, в этом тонкость.
Ну, конечно.
Грузия бы, естественно, радовалась, если бы ее подключили к этому. Вот как, например, радуется Австрия. Что интересно, мы же сейчас вернулись из Австрии как раз, где, ну, предполагается, что Зальцбург должен быть опечален, потому что не дали ему Олимпиаду. Ну, Зальцбург-то, может быть, и опечален, на самом деле, хотя этого незаметно. А в целом в австрийском обществе-то большое, естественно, воодушевление, потому как все знают, что уже половина строительной всей промышленности, там, всего строительного бизнеса Австрии принадлежит Олегу Дерипаска. И, естественно, все понимают, что, будучи россиянином, он начнет активно сейчас строить, ну, участвовать в строительстве всех этих олимпийских объектов в Сочи и так далее, и за счет этого будет развиваться австрийская строительная промышленность, ну, места там будут появляться рабочие и так далее, и так далее. И все очень радуются, потому что в Зальцбурге, естественно, этого не произошло, там в Зальцбурге строить.
Там же все уже есть.
Чуть-чуть отремонтировать, да, надо. Здесь подлатать, там подлатать, и все. Поэтому никакого развития бы такого бурного не было, а сейчас будет. Вот австрийцы очень радуются.
А все эти компании, связанные с Олегом Дерипаском, они задействованы очень активно в сочинском, в подготовке сочинской олимпиады.
Ну,
просто
естественно.
Одни из самых там активных деятелей. Ну и, естественно, я так думаю, что и не бескорыстных. Но это я так просто думаю, а вслух не говорю. У нас кто-то еще на связи.
Да, Владимир из Петербурга.
Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Так, у меня, я хочу вернуться снова к матчу «Зенит-Спартак».
Давайте.
Так, я, во-первых, болею за футбол с 52-го года. Да. Я только Владимир Александрович уже, да. Вот. Да. И мне хотелось бы отметить еще одно, потому что все началось, конечно, с Аршавина, с его, так сказать, поведения. Потому что там еще был, он еще дернул защитника, во-первых. Там тройное нарушение было. Потом он с прямой ногой вышел и выбил из рук плетекосы, что категорически сейчас запрещается. Да. У нас вот есть передача на канале 100 «За и против».
Да.
И вот там Генусов идет, бывший пресс-атташе «Зенита».
Да.
И он зачитал как раз этот пункт положения, который был в прошлом году принят. И там, в общем-то, и Малафеев там был. И там, в общем, все согласились, что действительно. И вот это, с этой провокацией Аршавина все и началось. Потому что... Вот вы говорите, я слушаю вас давно, но со многим с вами не согласен. Вот вы говорите, что Быстров там это самое провоцировал. Вот Володю я знаю, так можно сказать, не лично. Так.
Во-первых, слово провоцировал я не употреблял. Я сказал, нырнул. Это разные вещи.
Он не ныряет. Он просто очень легкий. И у него, как помните, Горинча. Горинча тоже и падал это самое, из всех наших накручивал. Я 65-й год был в Лужниках, смотрел матч в Бразилии как раз, когда он вышел. И Васю Данилова посадил. И там и Воронеж всех сажал. Так вот Быстров, кстати, обладает такой скоростью. Вот все у нас сейчас говорят, что у нас в футболе нету скорости. Действительно нету. И потому что и он выделяется один. И все защитники, он же играл со всеми, почему он хорошо так всех зенитовцев знает. Он с ними давно играл, он знает, как их купить, на какой финт, и просто спокойно их сажает на одно место. И ничего он там не делал, он просто... И Малафеев, он так сначала говорил, что нет-нет, а потом уже Радимов выступил и сказал, что, в общем-то, действительно, он, это самое, его... толкнул. А второе, что фол последней надежды, тоже было разъяснение в прошлом году ФИФА, что никаких там в сторону, не в сторону. Если воротчик в штрафной площади сбивает нападающего, то это фол последней надежды. Вы правила вот посмотрите. И никто почему-то, у нас ни футболисты, ни рефери не знают правил. И последнее. Значит, Гончар, вот у нас даже в прессе написано, за Гончара, кстати, радовал «Зенит». «Спартак» выступил за иностранного судью.
А я же разве говорил, что...
И вы сказали, мы знаем, кто.
Ну,
по
да.
По вашему тону, я так понял, что вы говорите, что «Зенит» настаивал на иностранном судье, а «Спартак» это был за Гончара.
Да, значит, я не знаю, что вы поняли. Я не называл. Я сказал, что одна команда была за Гончара, а другая за иностранного судью. А я не говорил, кто за кого. Владимир Владимирович, ваша точка зрения мне ясна. Я только за то, чтобы как бы точно, уж тогда, если цитировать, то точно... Я не называю провокацией то, что упал Быстров. Я лично видел, что Малафеев его не трогал, а он, споткнувшись там чуть-чуть, нырнул. Но возможно, что я видел неправильно, а вы видели правильно. Так же, как и все остальное. Я не понимаю, почему только называется, что все началось с Аршавина. Я вот это не совсем понял. Почему все началось с Аршавина? От того, что он выбил мяч, из-за этого потом надо засчитать игру рукой, что ли, гол? Вот я не совсем понимаю просто. Ну, неправильно, Аршавин действительно забил гол неправильно.
Нет, ну потом, имеется в виду, психологически судья мог сознавать свою там, в общем, ошибку. Ну, неважно, короче говоря.
Ну хорошо, Валерий Александрович, в общем, короче, у вас в Санкт-Петербурге, как я понял, очень объективные болельщики. А вы, видимо, самый объективный, Владимир Александрович, поскольку...
Ну вот сейчас мы еще узнаем, потому что из Петербурга опять-таки нам позвонил следующий слушатель. Это Ефим Яковлевич.
Алло.
Здрасте, Ефим Яковлевич.
Добрый день, дорогие. У меня, я хочу осветить немножечко две проблемы. Проблема первая по поводу «Зенита».
Так.
Честно говоря, «Зенит» играет плохо.
Да.
Действительно плохо. И беда в том, что у него не поставлена защита совершенно. Ведь игра начинается с защиты. Я не знаю, умеет адвокат это делать или не умеет, но тем не менее, ничего хорошего из этой игры не получается. «Зенит» действительно играет плохо. Если даже он станет в этом году чемпионом, меня это, например, совершенно не, совсем не порадует.
Понятно.
Мне, я помню «Зенит» Бышевца первого года, когда он приходил в 98-м году, только пришел и сделал команду, из которой начался сегодняшний «Зенит». И помню «Зенит» Морозова. Это действительно были команды. А сейчас не команда, а шобла. Извините за выражение.
Вот, ну не надо вот такие уж выражения.
Это первое.
Да, вы объективно действительно все оцениваете, но без... не надо вот такие просто.
Хорошо, я не буду такие выражения употреблять. И второе. По поводу Бышевца. У меня складывается совершенно точное ощущение, что Бышевцу в России никогда не тренировать команды. После конфликта с Виталием Леонидовичем Мутко его, вот, например, сегодня просто целенаправленно убивают. Его или же стилист не допускали до тренирования, до того, чтобы он тренировал команды. А сейчас просто целенаправленно убивают. Я думаю, что и убьют, потому что, ну, какое же руководство команды согласится с тем, что хоть команда играет хорошо, а очков-то нету.
Ну,
у меня совершенно твердое ощущение, понятно, что вот его как убивал вот в 98-м, когда он стал тренировать сборную России, так точно убивает сейчас. И это очень обидно, потому что таких тренеров, как Бышев, с моей точки зрения, в принципе, в России мало. Если вообще они есть.
Да, вы правы в том, что мало. Очень даже мало. Совсем мало, если вообще есть. Так что тут я просто могу повторить за вами. Ефим Иванович, ну вы сейчас подтвердили то, что я говорил в отношении Владимира Александровича, что в Санкт-Петербурге очень объективные болельщики. И вот, наверное, на первое и второе место среди них по объективности и претендуют два наших слушателя, только что звонивших.
А мы слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, Валерий, вот люди вообще делятся на две категории, которые соблюдают параграфы и правила и могут испортить всю игру. А есть, которые просто физиологически чувствуют эту игру. Ну, сами поиграли, вот вы к ним относитесь как раз. Понимаете, Быстров — это такой игрок, он обладает скоростью, но в то же время он умеет подставляться. И вот надо просто разбираться в этих игроках. Есть категория таких игроков. Вот Бузникин к ним тоже относится, понимаете?
Да.
В советские времена. Беланов очень здорово так делал. Тот же, Олег Блохин. Вообще игроки, обладающие такой быстрой скоростью, они пользуются этим в своих целях и часто подставляются. Поэтому надо это понимать, конечно, и разбираться в футболе. И вот вы еще затронули такую тему очень хорошую. Вспомнили, значит, наших прославленных журналистов, к которым вы относитесь, к вашей плеяде, вот Льва Филатова. Конечно, они очень здорово разбирались в тактике, во всем. И тем не менее, они очень много писали о нашем футболе с точки зрения, значит, критики. И вот даже Лев Иванович Яшин, он в 80-е годы как-то даже обижался и говорил, вот, недобрый Филатов смело трогает, обличает в статьях разную околофутбольную нечисть, напоминает о ее живучести, и за это ему большое спасибо. И в то же время он говорит, нам нужны подобные, значит, Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали.
Поэтому... Это такая шутка была.
Да, да, надо говорить, критиковать, в этом весь смысл, понимаете. Это все-таки хлеб журналистов. Спасибо вам большое.
Владимир, но ведь надо же не просто вот хвалить или критиковать. Все должно быть основано на понимании вопроса. Вот в этом несчастье, по-моему, современной журналистики. Все увлеклись вот эти, за сколько купили, кого продали, как судили, кого отстранили, кто там чего, на ком женился, с кем там гулял. А существо игры, Ну, я даже не про футбол сейчас говорю, а вообще существо спорта. Ведь то же самое, предположим, о велосипедном спорте. Ведь сколько есть там тонких тактических решений. Очень много и на треке, и на шоссе, когда я, к примеру, говорю, а все только про допинг, только про допинг. Вот видите, это, к сожалению, беда времени, что ли. Ну, давайте вот сейчас, поскольку на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», то поговорим хоть чуть-чуть о спорте. Может быть, вот наши слушатели сейчас и...
Сергей из Петербурга.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Я вот прям не могу, как бы, в свете принятого закона об экстремизме, я очень аккуратненько, как бы, потому что немножечко, вот смотрите, вот Аршавин, да? Он очень много выделывает штучек на поле. У футболистов есть своя, как бы, личная этика, да, что принято, что не принято. Иногда они дерутся из-за этого, иногда, то есть, оскорбительные вещи. В данном случае, я считаю, что это по отношению к Спартаку, к Спартакусу, это был подлый такой оскорбительный момент. Но почему его не трогают? Ведь он же депутат законодательного собрания, от должности которого он как черт от ладана. Он обманул своих болельщиков.
Так он же, кажется, отказался. Он же отказался. Вот. Он не является.
Он отказался. То есть для чего нужно было этот спектакль устраивать? Теперь
Сергей.
Володя Бустров.
Сергей, на секунду. На него не распространяется сейчас закон об экстремизме.
Так что тем не менее, понимаете?
Да.
Питерский, Аршавин, Газпром, то есть все эти дела вместе. Теперь об Володе Быстрове. Быстров — это очень такой, понимаете, по-доброму злой человек. Его обидели сильно, извините.
Да-да, слушаем вас. Что такое?
И вот его даже Черчешев специально на матч предыдущий не выпустил, чтобы он карточку не получил, но чтобы вот этот спектакль с падением, там тоже был спектакль, был исполнен именно в исполнении Быстрова. Он это очень четко, классно делает.
Да.
Задача была одна, в очередной раз хлопнуть по «Зениту», по голове «Зенита», понимаете? Вот в чем дело.
Понятно.
Вот спасибо большое.
Поняли, Сергей? Ну, еще у нас один звонок. И
да,
уже,
да, Леонид из Смоленской области у нас.
О, здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
«Новая газета» что-нибудь написала, а я прозевал? Нет?
Я хотел сказать, что если вы продолжаете следить за ней, то, может, обратили внимание, что в последнем, я вчера получил, в позавчерашнем номере, «Луч Владивостокский» уже не стали обозначать как самый, что ни на есть, коррумпированный.
Понятно.
Почему? Ну, то есть они, ну, зря. Я коренной дальневосточник, я вам уже докладывал.
Да.
И я с детства болел за Владивостокский «Луч». И еще раз хотел сказать о том, что вот никто не учитывает суть дела. Ах, бедненькие там ЦСКА слетали в Владивосток. Так далеко. Поневоле пожалеешь, что дедушка Ленин умер. Он же говорил, Владивосток хоть и далеко, а Наашинский. Вот. То есть, когда «Луч» играет здесь, в Европе, в 21 час по московскому времени, 21 плюс 7, 28, минус 24, 4 утра в организме у футболиста, 4 утра. Вот попробуйте играть в футбол в 4 утра.
Леонид, но...
Совсем другое дело.
Леонид, но об этом же все говорят, что клубам, которые приезжают во Владивосток, все-таки легче, у них один матч. А в владивостокской команде очень много матчей приходится после таких перелетов играть. Да?
И главное, вот в такое время, вы понимаете?
Понимаем.
Вот я лично в 17 часов по московскому времени, хоть я давным-давно уже живу в Европе, я чувствую, что у меня на родине полночь.
Понятно, Леонид, но ну, команду «Луч» не за это «Новая газета» критиковала и ставила ей крестики, а за то, что она очень много, эта команда провела, так сказать, не очень спортивных матчей, вот так скажем. А вот сейчас все время постепенно она исправляется, и вот «Новая газета», как вы правильно заметили, перестала ставить эти значки.
Ну да, в 18-м туре вот «Крылья Советов Сатурн» только единственное вызывает подозрение. У них там матч, что в ничью закончится он должен вроде бы. Хотя он и так может закончиться.
Давайте
ничью.
Теперь уже, Леонид, давайте... спасибо, посмотрим на Печер.
На Печер очень много сообщений, да, тут Сергей Митрофан тут задает вопросы, на которые можно отвечать. Тут специальная программа понадобится. Раньше нередки были браки между известными спортсменами. Есть ли чемпионы среди их детей? Ну, естественно, таких, ну, династий очень много. Это...
Да, конечно. Ну, очень много. Так.
Где играет бывший игрок Спартака Ковенаги? Ну, в этом, в Бордо, что ли, да? Или он куда-то
да, в каком-то французском клубе.
Павел Николаевич пишет, что у тренера Черчесова есть хорошая привычка, он всегда выглядит настоящим европейцем, одевается как Дэнди Лондонский, и такой вид тренера вселяет уверенность в игроков, и они побеждают. Отлично. Алексей из Санкт-Петербурга, не кажется ли вам, что судьба вернула Спартаку должок за незащитный гол во втором кубковом матче с Локомотивом? Вот, вот так оно всегда и бывает. Тут тебе не засчитали, там не тебе. Он же спрашивает ухода и Робина из Челси. Решенный вопрос, есть ли какая-нибудь информация?
Нет, еще не
решенный. Не знаю, да, он вернулся после, в команду после там, своего медового месяца.
Ну, пока общем, да, идет да. борьба за него.
Геннадий желает всем крепкого здоровья, чтобы дожить до начала строительства стадиона Спартака. Александр Добрый спрашивает, кто будет главным соперником Крамника в Мехико.
Ну, там как? Же турнир, там будет да, Ананд, да. и Лека, и все россияне. Видимо,
все там будут главными.
Ну, конечно.
Можно ли сегодня в России купить на видеокассетах исторические футбольные матчи с комментариями Озерова, Майорова, Махарадзе? Не верю, чтобы все эти записи уничтожили. Александр из Сызрани спрашивает, да правильно, в принципе, можно, только где-то надо искать. Поступки Марадоны в любом футболе повторяются. Ну, это Станислав Павлович к вопросу об этом.
Игре ну, рукой Баженова, да.
Вот. А слушатель Каримов спрашивает, вас что, не устраивает, что Гинер и Газаев говорят на русском языке? Ну, в принципе, да, действительно, что тут цепляться там, ихний, не ихний и так далее.
Ну, они же, нет, когда это журналисты или комментаторы, это одно дело, а когда люди, для которых русский язык не средство производства. Ну, оно, ну что, жалко тогда просто. И все.
Действительно.
Все, да? Еще есть
ну,
что-то?
Ну, вот вроде бы все, да.
Ну, тогда мы можем спокойно завершить. Мы ни перед кем не остались ни в чем должны. Все слушатели получили возможность высказаться. С кем-то мы согласны, с кем-то нет. Но в любом случае, всем спасибо. Всем, кто звонил, а тем, кто слушал, еще больше. Спасибо. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева и ведущие программы Олег Винокуров, Валерий Винокуров прощаются с вами. Завтра мы встретимся в программе «Прессинг», естественно, как всегда. А сейчас вы ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень». Она всегда очень интересная.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10...
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает...
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.